день. Это дневное шоу на радио Кремляли. В студии для вас работает Елена Римовская. Напомню, что с понедельника по пятницу слушайте нас с 13.00. Сегодня в нашем эфире мы будем говорить вот о чем. Крымские чиновники планируют усилить ответственность приезжающих в Крым туристов из России. Сообщили в подконтрольном России крымском правительстве о том, что евпаторийские и ялтинские обсерваторы уже полностью заполнены. Ну и основную часть нашей программы мы посвятим ситуации с Карадагским заповедником вблизи Феодосии. Не так давно местные жители обнаружили там частное строительство. Поговорим о ситуации с Карадагским заповедником, но также с другими крымскими заповедниками. Как это вообще возможно, что в границе заповедника могут быть частные стройки? Мы начнем с новостей, но прежде я вам напомню, что вы можете нас слушать на 105.9 FM, а также на средних волнах 648 AM. Кроме того, вы можете не только слушать нас по радио, но и смотреть и слушать нас на YouTube-канале «Крым Реалии», на Facebook-странице «Крым Реалии». Заходите и можете прямо там под трансляциями оставлять свои вопросы и комментарии. И звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма.
Радио «Крым Реалии». Мы ближе, чем кажется.
Начинаем с новостей. За минувшие сутки в Крыму выявлен один случай заражения коронавирусом. Заболела работница медучреждения из Кировского района. Об этом сообщил подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 в Крыму. Как отметила глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, количество контактных лиц у заболевшей небольшое.
Значит, у нас сегодня за сутки после заболевшей, это заболевшая работает медицинской статистом Кировской ЦРБ. Действительно, у нее круг контактных не такой большой, как было в наших предыдущих очагах, которые мы в последнее время освещали. 19 числа заболела, за медицинской помощью обратилась 24 и 21 была последний раз на работе. Контакты у нее не такие большие. Она была госпитализирована в Нижнегорскую ЦРБ. Она находилась там в боксированной палате. Персонал использовал так, как должно, средства индивидуальной защиты, поэтому там никаких ограничительных мероприятий, кроме как наблюдения внутри больницы, не предпринимается сегодняшний день. После получения положительного результата она переведена в Феодосийскую инфекционную больницу.
Таким образом, на текущий период в Крыму зарегистрировано 70 случаев коронавирусной инфекции, 20 из них завезены из-за границы, 10 завезены из России, 40 случаев местные. Чиновники в Крыму хотят ужесточить наказание для приезжающих из соседней России туристов, которые нарушают режим самоизоляции. Об этом на заседании оперативного штаба заявил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. Как отметили в ходе заседания, с просьбами ужесточить наблюдение за приезжими к властям обращаются сами крымчане.
Ну, нормативную базу сегодня давайте еще раз просматриваем, с какими заявлениями, обращениями, куда надо, так сказать, выступать, правительство Российской Федерации или это законодательные принимать какие-то меры, или мы можем региональный законодательный акт наш принять здесь на месте. Соответственно, давайте ужесточим меры ответственности 100%. Ну, сколько сил, средств отвлекается на поиск тех нерадивых товарищей, которые обманывают при въезде в Республику Крым, ну, так быть не должно.
На прошлой неделе российская полиция по Крыму сообщала, что более 200 туристов нарушили самоизоляцию, организованы их поиски. Ранее Сергей Аксенов просил не ехать в Крым, пока не закончатся карантинные мероприятия. Подконтрольный России министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко призывал тщательно проверять тех, кто приехал в Крым в командировку. В Крыму за прошедшие сутки госпитализировали рекордное число людей с подозрением на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Крыма. Так, согласно опубликованной информации, за 26 апреля госпитализировали сразу 23 человека, у которых подозревают COVID-19. Уточняется, что их диагнозы в дальнейшем должны будут подтвердить или опровергнуть лабораторно, но врачи уже начали лечение. При этом, как сообщает пресс-служба, 25 апреля было госпитализировано 15 человек с подозрением на коронавирус, 24 апреля 5 человек и 23 апреля 3 человека. подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в среду 29 апреля станет известно, по какому графику дальше будет жить полуостров в условиях борьбы с коронавирусом. Об этом он сказал на заседании штаба по противодействию COVID-19. Напомню, что по состоянию на 27 апреля режим повышенной готовности действует в Крыму до конца апреля. Далее цитата Аксенова с заседания штаба 27 апреля. Что он сказал? 29 апреля мы на заседании штаба объявим порядок, который будет работать с 1 мая, исходя из решений президента России Владимира Путина и оперативного штаба страны. До 29 апреля будет у всех время подготовиться, если мы с 1 мая разрешаем определенным отраслям работы, тем более, что, вероятно, до 11 мая будут объявлены выходные. Конец цитаты. 22 апреля Сергей Аксенов сообщил, напомним, что с 1 мая, вероятно, на аннексированном полуострове планируют возобновить работу некоторых предприятий сферы услуг, объекты, которые были закрыты из-за ограничений по коронавирусу. Евпаторийские и ялтинские обсерваторы уже полностью заполнены. Об этом сообщила подконтрольная России вице-премьер Крыма Елена Романовская. Из-за этого, по ее словам, были определены санатории полуострова, которые дополнительно переведут в режим обсерваторов. Итак, под обсерваторы предоставят санатории Морской на 400 коек, Орленок на 120 мест и еще дополнительно хотят рассмотреть санаторий имени Крупской. Все они находятся в Евпатории. Напомним, что утром 27 апреля в Крыму подтвержден один новый случай заражение коронавирусом – это работница медучреждения из Кировского района.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
На материковой части Украины 392 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины. Таким образом, количество заболевших достигло 9009 человек. По данным Минздрава, 220 человек умерли. Из них 116 мужчин, 104 женщины. 864 человека уже выздоровели. Из них 169 медиков. На амбулаторном лечении 6176 пациентов. Из них 490 детей и почти 1500 медработников. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 110 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков. Россия обогнала Китай по числу подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. По данным оперативного штаба этой страны, всего в России обнаружили более чем 87 тысяч инфицированных. В Китае, где началась пандемия, почти 84 тысячи заболевших было, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. За сутки в России выявили 6361 инфицированные случаи, 50 человек умерли. Всего с начала вспышки болезни в России скончались 794 человека. Свыше 7 тысяч уже выздоровели. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Кремль ожидает, что заболеваемость коронавирусной инфекцией выйдет на плато к середине мая. 40% россиян, которые приняли участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения, заявили, что считают риск заражения коронавирусной инфекцией скорее низким. При этом 48% опрошенных уверены, что если все-таки заболеют, то последствия лично для них будут тяжелыми. Тем временем в Беларуси подтверждено уже более 10 тысяч случаев заражения COVID-19. Белорусские власти подтвердили 72 смерти, связанные с данной инфекцией, указав, что почти 1700 пациентов выздоровели. Как передает государственное агентство Белта, в стране провели почти 150 тысяч тестов на COVID-19. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что решил не останавливать экономику, потому что последствия могли бы привести к сильной зависимости или фактически подчинению богатым и сильным государствам. Конец цитаты Александра Лукашенко. Беларусь неоднократно уже критиковали за то, что там не ввели меры по социальному дистанцированию, не ограничили публичные мероприятия в условиях распространения коронавируса. Там сейчас действует ограниченный карантин, он касается только определенного ряда лиц. По данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 27 апреля общее количество случаев заболевания COVID-19 в мире приблизилось к 3 миллионам, а многие страны решили ослабить введенный ранее для предотвращения распространения новой инфекции карантин. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернется к исполнению своих обязанностей премьер-министра после выздоровления от коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье служба BBC министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, который исполнял обязанности премьер-министра во время болезни Джонсона, сказал BBC, что возвращение Джонсона к работе, цитирую, «взбодрит правительство и нацию». Конец цитаты. Две недели назад Бориса Джонсона выписали из больницы, где он находился неделю. Он продолжил выздоровление у себя в резиденции. К работе Борис Джонсон вернулся не сразу, следуя рекомендациям медиков.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
Котировки эталонного сорта нефти Brent утром 27 апреля опустились более чем на доллар по сравнению с показателями закрытия торгов в прошлую пятницу. По состоянию на утро цена барреля составила $20.70, об этом сообщает украинская служба «Радио Свобода». Аналитики указывают на то, что для установления баланса на рынке нефти нужно устранить избыток предложения, достигший экстремальных уровней. Мировые нефтехранилища будут полностью заполнены в ближайшие недели, это прогнозирует эксперт Джеффри Карри, который цитирует «Радио Свобода», это создает риски новых обвалов цен на нефть, которые продлятся до тех пор, пока вынужденное сокращение ее добычи не уравновесит спрос и предложение. Мировые цены на нефть упали еще в марте, когда представители России отказались сокращать добычу нефти вместе со странами ОПЕК, организации, которая объединяет крупных экспортеров этого сырья по всему миру. В ответ на отказ Москвы страны ОПЕК отказались продлевать даже действующие ограничения и оставили за собой право добывать столько, сколько позволяет мощности. Однако уже в середине апреля экспортеры, включая Россию, все же договорились о рекордном сокращении добычи нефти. Несмотря на падение рынка нефти, топливо на крымских автозаправках не дешевеет. Цена за литр бензина А95 колеблется в пределах 48 рублей. Это примерно 0,63 доллара, то есть 63 цента. Тем не менее, крымчане ждут изменений, а одни в ожидании падения цен, другие, напротив, готовятся к подорожаниям. Подробнее об этом смотрите в новом выпуске телепроекта «Крым Реалии». Напомню, что цена на российскую нефть марки «Юралс» 22 апреля снизилась до уровня 1999 года. До $11.59 за баррель. И радио «Крым Реалии» тогда же, 22 апреля, выясняло ситуацию с нефтью. Ищите этот эфир на YouTube-канале «Крым Реалии». В эстонских учебниках переклеят карту с Крымом. Министерство образования и науки Эстонии отправило Конгрессу украинцев Эстонии официальный ответ на обращение о том, что в школьном учебнике по английскому языку Крымский полуостров был показан частью России. Ведомстве заверили, что данная страница будет переклеена и Крым будет отображаться частью Украины. Об этом сообщает эстонский портал телерадиовещания ЕРР. В письме вице-канцлер Министерства образования и науки Эстонии Кристи Винтер-Немвальц отметила, что, цитирую, представленная в учебнике информация идет вразрез с внешней политикой Эстонии, поскольку Эстония не признает оккупацию, аннексию Крыма. Конец цитаты. Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки Эстонии отзывает из обращения учебника английского языка, в котором Крым указан как часть территории России. Это обнаружили представители Конгресса украинцев Эстонии, которые в апреле этого года обратились в издательство и эстонское министерство. Военные расходы в мире стали крупнейшими за последние десятилетия. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира, или СИПРИ, 27 апреля сообщил, что военные расходы в 2019 году выросли до 1 триллиона 92 миллионов долларов, что является наибольшим ростом за последние десятилетия, информирует Радио Свобода. По данным СИПРИ, на долю пяти крупнейших стран США, Китая, Индии, России и Саудовской Аравии приходится 62% мировых военных расходов за прошлый год. Сообщается, что по сравнению с 2018 годом общие мировые военные расходы выросли на 3,6%. И это самый большой годовой прирост расходов с 2010 года. Так, военные расходы США увеличились на 5,3%. Военные расходы Китая по сравнению с 2019 годом возросли на 5,1%. Россия продемонстрировала тенденцию продолжения в течение уже двух десятилетий увеличения увеличение своих военных расходов на уровне 65 миллиардов долларов в 2019 году, что на 4,5% больше, чем в 2018. При этом военные расходы России на 175% выше, чем в 2000 году, и сейчас на них приходится 88% военных расходов в Восточной Европе. Напомню, что это были результаты исследования Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
С начала года в Крыму выписали штрафов более чем на 10 миллионов рублей за незаконное подключение к водоснабжению. Как сообщает предприятие «Вода Крыма», было выявлено свыше 70 таких незаконных подключений. На предприятии пояснили, что, цитирую, несанкционированные подключения и безучетные водопотребления отрицательно влияют на качество поставки воды абонентам, поскольку производятся без соблюдения санитарных требований, технических и конструктивных разрешений. Конец цитаты. 12 марта председатель подконтрольного России правительства Крыма Юрий Гацанюк сообщил о 50-процентных потерях питьевой воды на полуострове из-за изношенности водопроводных сетей. Подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что запас воды в трех основных источниках водоснабжения Симферополя, Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах достаточен для бесперебойного водоснабжения города в течение 3,5 месяцев даже при условии полного отсутствия осадков. Это все новости к этому часу и основную часть нашей программы, главной темой нашего сегодняшнего эфира станет информация о том, что в границах Карадагского заповедника и обнаружили частное строительство. Об этом сообщил активист из Коктебеля сначала. Сейчас уже этой информацией занимаются даже и депутаты, например, Феодосийского городского совета. Кроме того, на сегодня была назначена встреча с представителями и заповедника и администрации, которые попытаются решить этот вопрос. Подробнее расскажем вам сразу после небольшой паузы.
Не все журналисты «Крым Реалии» могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты, общаемся с абсолютно разными людьми, задаем неудобные вопросы, делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Что планируют построить на территории Карадагского заповедника? Как эта стройка стала возможной и как складывается судьба крымских заповедников после аннексии? Об этом, обо всем поговорим в ближайшие 40 минут. Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Заходите и можете оставлять свои вопросы, комментарии прямо под трансляциями. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Итак, о том, что в границе Карадагского заповедника происходит стройка, написал в апреле на своей странице в Фейсбуке активист из Коктебеля Борис Еремко. По его словам, частное строительство начато вблизи родника Лягушка по пути из Коктебеля в Щебетовку, куда местные часто приходят, чтобы набрать воду для питья. Сама территория строительства огорожена забором. А крымчане, которые пришли в комментарии под пост Еремко, обратили внимание на то, что согласно кадастровой карте, территория строительства совпадает с территорией Карадагского заповедника. На прошлой неделе эта ситуация попала в поле зрения телеканала «Вести Крым». Съемочная группа отправилась на место строительства и даже застала там людей. Они, однако, оказались немногословными. Давайте послушаем фрагмент этого сюжета.
Я собственник этого участка.
У вас там не огорожено вот так вот.
Я вам говорю, я собственник этого участка. Какое вы имеете право заходить ко мне во двор?
А, мы были с представителями администрации.
С кем? Покажите. Я сейчас вызвал милицию. Пускай приедет, вы сейчас не уезжайте.
Игорь Соколов, начальник муниципального контроля российской администрации Феодосии, сказал телеканалу «Вести Крым», что администрация к этому строительству не имеет никакого отношения. По его словам, разрешение выдали в службе строительного надзора Крыма.
Служба строительного надзора будет направлено письмо уже сегодня о том, что данный земельный участок попадает в охранную зону Кордасского заповедника, которая отображена в правилах землепользования и застройки утвержденных. А согласно этим правилам, строительство там не предусмотрено.
В самой службе строительного надзора Крыма ситуацию пока не комментировали. Российский глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко 23 апреля написал в своем фейсбуке по поводу ситуации вот с этим строительством. Он сказал о том, что, цитирую, еще одна строительная площадка в неожиданном месте выявлена в Феодосии. По его словам, первичный сбор документации указывает на то, что по состоянию на 2006 год этот земельный участок уже был сформирован с присвоением видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства. Нынешний собственник имущества является уже четвертым по счету владельцем земельного участка, то есть за прошедшие 14 лет его продажа велась активно и успешно. Конец цитаты. По словам Сергея Бовтуненко, на этот участок уже есть оформленное право собственности у гражданина Российской Федерации. Им получено уведомление от службы строительного надзора о возможности строительства дома на участке, и уведомление гражданин получил согласно предусмотренному порядку. Далее цитата Сергея Бовтуненко. Учитывая, что производство строительных работ в охранной зоне недопустимо, собственнику было направлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства. Также была дана рекомендация по приостановлению работ до рассмотрения имеющихся правоустанавливающих документов. И на сегодняшний день, по словам Сергея Бовтуненко, работы собственникам приостановлены. У нас не было возможности связаться с собственником, поскольку его личность не установлена, поэтому я к нему обращаюсь, если он увидит, услышит этот эфир и будет готов прокомментировать эту ситуацию, мы готовы упомянуть его позицию в материале по итогам сегодняшнего эфира, поэтому, пожалуйста, свяжитесь с редакцией по форме обратной связи на сайте Крымреали. 8 800 10 06 926 это бесплатный номер для звонков из Крыма. В комментарии радио Крымреали активист из Коктебеля Борис Еремко описал ситуацию немного подробнее. Давайте его послушаем.
И все нарезали давным-давно, еще когда был Коктебельский и Щебетовский поселковый совет, и депутаты принимали их решение, голосовали. А сейчас-то уже все другая ситуация. Никакой выдачи земли уже сколько ни 6 лет уже не происходит. Это все старые госакты, старые дела. А тем более, что там купли-продажи пошли. И человек, который последний купил, добросовестный покупатель, как он считает. Конечно, там границы нарушены, реально. Нарушены границы. Ну, понимаете, там старый домик был сюда, Холодело еще с советских времен. Дедушки с бабушкой жили, потом умерли. Потом начали продавать друг другу, руководство отдавало одним, потом другим, третьим, четвертым уже пошло продажи. Сложная ситуация. Сейчас вот разбираемся. Сейчас у нас собрание будет. Приехала дирекция заповедника с юристом, логами, все вместе, 5 человек посидели. Общественно собирается. Вот именно сейчас.
Я напомню, что Кордакский заповедник был основан в 1979 году. Его площадь почти 3000 гектаров, в том числе 800 гектаров акватории Черного моря. Как пишет издание «Кафа Ньюс», вот этот источник «Лягушка», который упоминает Борис Еремко в своем посте в Фейсбуке, это самый крупный карстовый источник Кордага со старинным каптажом. Когда-то он питал водой деревню Коктебель. Ну и сейчас приходят местные жители, берут там воду. Я видела, что в обсуждениях в социальных сетях люди выражают обеспокоенность как раз тем, не помешает ли строительство на этом участке, вблизи этого родника, каким-то образом возможности местных жителей получать воду. Ну, выражают действительно обеспокоенность этим местные активисты, местные жители, но сам собственник этого участка пока никак не комментировал, могут ли быть какие-то проблемы с доступом к этому роднику. Мы сейчас делаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Вячеслав Литвин, директор Кордакского заповедника, рассказал телеканалу «Вести Крым» о том, что администрация заповедника уже направила запрос в Керченскую межрайонную природоохранную прокуратуру.
Если разрешение на строительство выдано законно, тогда мы будем поднимать вопрос по поводу вообще этого участка. Это место как раз, где миграция животных, плюс там находится родник, где люди постоянно с Коктебеля берут воду.
По данным депутата Феодосийского городского совета Артема Мельниченко, уведомление службы строительного надзора о строительстве на этом участке получил житель Керчи, и такое уведомление он получил еще в декабре 2019 года. И этот же депутат Артем Мельниченко на своей странице в Фейсбуке написал о том, что он обратился с рядом запросов в уполномоченные органы по этому участку, и вот что он написал на своей странице в Фейсбуке по итогам вот этих обращений. Далее цитата. «Решением сессии Феодосийского городского совета Крыма 29 марта 2019 года были утверждены правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ Феодосия, которым была установлена охранная зона Карадагского природного заповедника, куда попал и земельный участок, на котором идет строительство частного жилого дома. На момент получения регистрации уведомления застройщика данного земельного участка уже действовали правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ Феодосия, где была установлена охранная зона заповедника федерального значения. То есть регистрация уведомления на начало строительных работ службой государственного строительного надзора Крыма является незаконной. По данному факту он, написал Артем Мельниченко, он направил депутатское обращение в природоохранную прокуратуру Крыма. При этом Мельниченко ссылается на представителя заповедника по имени Юлия, которая сообщила о том, что не весь Карадагский природный заповедник имеет охранную зону, и вот этот спорный участок якобы в эту охранную зону не вошел. Но, по словам Артема Мельниченко, те документы, которые он получил, свидетельствуют о том, что администрация Карадагского заповедника бездействовала в ситуации с этим строительством, и теперь он планирует обращаться в органы прокуратуры для того, чтобы ответили не только непосредственно те лица, которые занимаются строительством, но и администрация заповедника Карадагского. Вот на это замечание Артема Мельниченко нет пока реакции заповедника. Посмотрим, конечно, что скажут после того, как он вот такое свое обращение обнародовал. К нам по телефону присоединяется Николай Рыбаков, российский политик, эколог и общественный деятель, заместитель председателя партии «Яблоко». Николай, добрый день.
Добрый день. Вас пока шел сюжет, я стал председателем партии. Ну, это ничего страшного, здравствуйте.
Простите?
Я председатель партии «Яблоко», но ничего страшного.
Все, мы исправляем, простите, пожалуйста.
Да, ничего страшного.
Спасибо, что вы к нам присоединились. У меня к вам вопрос, как, ну вот, в частности, экологу и общественному деятелю. Вот по вашим данным, какова ситуация складывается с заповедниками в России, и на что рассчитывать тому же вот Карадагскому заповеднику, да, где после 2014 года внезапно на территории, которая, ну, имеет по документам охранный статус, началось частное строительство, куда, возможно, могут обратиться местные жители, которые сейчас этим недовольны?
Ну, вы знаете, я прежде всего хотел бы сказать, что, к сожалению, вся история, которую я сейчас прослушал в вашем сюжете очень подробно, это, к сожалению, что-то для России, это вполне частая практика, весьма печальная. Нарушение режима охраны особо охраняемых природных территорий, нарушение их границ, часто добывается и даже и официальное изменение статуса, то есть понижение степени охраны. В России есть как федеральные, региональные, муниципальные особо охраняемые природные территории. Предполагается, конечно, что федеральные должны быть более строгим режимом, но, к сожалению, мы видим и в Москве Серебряный Бор, и Лосиный остров. Недавно был понижен статус красноярских столбов, и таких примеров достаточно много. И если вот мою многолетнюю уже практику таких случаев и противодействия, единственный реальный способ противодействия этому – это общественное внимание и общественные активные публичные кампании. Сейчас, конечно, это все осложняется ситуацией с пандемией в мире, но, тем не менее, есть социальные сети – есть средства массовой информации, и единственная возможность спасти природный объект, я в этом совершенно убежден, это если будет привлекаться большое общественное внимание к этому, если граждане будут проводить общественную кампанию в защиту этой территории. И если к ней присоединятся средства массовой информации, общественные деятели, политики, и сделают невозможным уничтожения природного объекта.
Николай, ну известны ли случаи, что после общественного резонанса, после внимания медиа к ситуации, вот даже такие случаи, когда есть разрешение на частное строительство, и это частное строительство уже начато, оно было приостановлено, и вот территория, которая попала под частное строительство, была возвращена, да, и там уже никакого строительства не проводилось. Просто очень тяжело представить, как теперь быть частному собственнику этой территории, да, в условиях, когда, ну вот он говорит, у меня все документы на руках.
Ну, во-первых, безусловно, и в моей практике такие случаи бывали, потому что я опять же говорю сейчас про российскую практику, что часто такие документы выдаются на основе неких актов, которые были подписаны, допустим, в начале 90-х годов, и уже невозможно даже их оригинала найти. И установить, что там было, бывает невозможно. Есть судебные процессы, в которых удается что-то устанавливать. Такое действительно тоже бывает. Бывали, мы устанавливали факты подделки документов, возбуждались уголовные дела, и это тоже бывало. Но все это происходит. В Ленинградской области у нас был такой случай на реке Оридиш. Это есть, действительно, такие случаи бывают. Но абсолютным условием для всего этого является только общественная компания. Если нет внимания к этому, точно ничего будет невозможно сделать. Для я не буду сейчас говорить про то, кто этот застройщик, да, я не знаю, знаете ли вы, но бывают разные варианты, почему они вынуждены от этого отказываться. Один вариант — это в том случае, если действительно выясняется, что документы были выданы с нарушением, эти разрешения отменяются. Другое дело, это если... И у нас тоже был такой случай уже в Петербурге из практики. Если в защиту одного сада, если застройщиком является, допустим, достаточно, или тем, кто собирается там как-то использовать, достаточно крупная организация, ей становится невыгодно для имиджа продолжение вот этого строительства, судебные издержки, их имиджевые потери будут больше, чем те выгоды, которые они предполагают получить от этой стройки. Ну, в моей личной практике, я могу сказать, один из таких случаев был. Это, правда, был объект не природного наследия, а культурного, но это известно было по всему миру, это башня Охта-центр. И я был один из заявителей в суде против строительства небоскреба Охта-центра в Петербурге. И, конечно, суд мы проиграли. Но на следующий день правительство отменило разрешение на строительство этого небоскреба в центре Петербурга. Когда мы начинали, застройщик, как известно, был «Газпром», и когда мы начинали, все говорили, ну что вы, это же невозможно, выиграть у «Газпрома». Но большая общественная компания, практически на весь мир, она привела к тому, что мы выиграли.
Николай,
поэтому все в руках людей.
Вы упомянули, в частности, о таком явлении, как понижение статуса, да, тех же заповедников. Сейчас одна из тем, которые в Крыму обсуждаются, это понижение в статусе крымского заповедника. То есть он вот буквально в последние несколько месяцев из заповедника превратился в национальный парк по российскому законодательству. Означает ли это, что, ну вот, начнется на территории этого заповедника, уже национального парка, такая деятельность, которая может угрожать ценности этой территории именно как заповедной территории?
Это вполне, к сожалению, опять же, это вполне возможно, потому что это другой режим охраны, другой режим использования территории и другие возможности для отчуждения части территории. Ну вот, опять же, если взять аналог, в Москве гигантский национальный парк «Лосиный остров», расположенный в один из самых крупных в мире внутригородских лесных массивов, это расположенный практически к центру Москвы подходящий национальный парк. Ну что, это уже многие десятилетия идет борьба за то, что там постоянно пытаются что-то построить, отхватить какой-то кусок земли и построить комплекс то или иное строение. Поэтому, к большому сожалению, вместо того, чтобы максимально защищать такие объекты природного наследия уникальные, да, создаются возможности для того, чтобы в них происходили различные стройки. Одна из таких, допустим, это было Утреж в Краснодарском крае уже, где тоже велась большая длительная борьба. Часто этим пользуются, когда есть решение о создании особо охраняемой природной территории, как раз как был большой Утреж. но нет утвержденных еще границ, нет паспорта объекта. И вот это время, пока есть решение о создании, но нет конкретно утвержденных границ, часто используют для того, чтобы в последний вагон вскочить и схватить какой-то кусок этой территории.
Большое вам спасибо за то, что вы к нам в эфир подключились. Еще раз прошу прощения за ошибку. Это был Николай Рыбаков, председатель партии «Яблоко», российский политик, эколог, общественный деятель. Напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» отталкиваемся от такого информационного повода, от обнаруженного на территории Карадагского заповедника частного строительства. Сообщил об этом сначала активист из Коктебеля Борис Еремко. На прошлой неделе уже ездила на территорию этого строительства съемочная группа «Вести Крым». Они даже там пообщались с людьми, которые присутствовали на этом участке. Он огражден забором. И вот один из присутствующих сказал, что он является частным собственником, угрожал вызвать полицию, если сейчас же и съемочная группа, и активисты не уйдут с территории, которая, по его словам, ему принадлежит. И отреагировали уже вот на эту информацию в российской администрации. Феодосии глава администрации Сергей Бовтуненко 23 апреля написал на своей странице в Фейсбуке, написал о том, что этот участок был сформирован еще в 2006 году, и вот с тех пор несколько раз он перепродавался, и вот нынешний собственник решил начать все-таки там частное строительство. И по некоторым данным администрация заповедника утверждает, что вот этот участок, он не попадает в границы охраняемой зоны, но мы вам цитировали депутата Феодосийского городского совета, который сказал, что те документы, которые он получил, свидетельствуют о том, что попадает все-таки. И он вообще обвиняет администрацию заповедника в бездействовании. В администрации на это пока ничего не ответили. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. В студии для вас работает Елена Римовская. И к нам по телефону присоединяется сейчас Крым эколог Маргарита Литвиненко. Маргарита, добрый день.
Добрый день.
В своем заявлении, которое он обнародовал в Фейсбуке, Сергей Бовтуненко, в частности, назвал вот это вот строительство, которое началось, цитирую, очередным приветом из далеких украинских времен, когда земельные участки, как в Феодосии, так и в приморских поселках округа, выделялись в разрез всем нормам и правилам. Конец цитаты. Вот как бы вы прокомментировали это и почему, по вашему мнению, это строительство стало возможным именно сейчас?
Можно прокомментировать эту ситуацию. Вообще, конечно, все, что сейчас не получается, и если что-то получается плохо, и если жители начинают, к примеру, возмущаться, то все валят на Украину. Все, абсолютно все можно валить на Украину, начиная с мусора и кончая застройкой на территории заповедника. Но у меня такой вопрос вот к тому руководителю российских властей местных, которые валят на Украину. Скажите, а при какой власти и в какой период вот истории, сейчас во времени, было выдано уведомление и разрешение на строительство, которое вот сейчас началось. Да, участок был выдан, может быть, и раньше, там, в 2006 году. Но строить-то начали уже сейчас, и уведомление на строительство он получил сейчас. То есть российские нынешние власти выдали уведомление. Это те самые власти, которые знали, что строительство находится, как оказывается, в границах заповедника. А вообще тут и поэтому нужно не на Украину валить, а на свою больную голову прежде всего обратить внимание. Ну, больную в лапки, то есть в кавычки, да, возьмем. Потому что разрешение на строительство было выдано именно сейчас. Это первый момент. Второй момент. Если нынешние российские власти так заботятся о природе, о сохранении ценностей Карадагского заповедника и других, то почему они не поступят, например, по примеру, севастопольских властей, которые в 2015-м начали кампанию по отбору земельных участков в районе Ласпи, а потом эту кампанию резко приостановили. Но тем не менее, сколько-то там какое-то количество участков выданных украинскими властями, они успели отобрать. До 2014 года были выданы. А потом это резко остановилось. То же самое когда-то пыталось начаться и в Крыму. Тоже 2014-2015-2016 год еще чуть-чуть. Так почему они не инициируют, местные российские власти в районе Карадагского заповедника, не инициируют изъятие этого земельного участка, если их беспокоит так сохранность природного фонда? да, заповедного природного фонда. Вот уже два способа из создавшейся ситуации: либо аннулировать разрешение или уведомление по нынешнему на строительство, либо начать судебные процессы, приостановить право пользования или право собственности на этот земельный участок. Вот что-нибудь, ну, может, еще третий вариант, четвертый, пятый какой-то есть, но хотя бы что-то пусть сделают вместо того, чтобы валить на Украину.
Маргарита, вот перед вами к нам в эфир подключался Николай Рыбаков, который сейчас председатель партии «Яблоко», и вот занимался он активно экологической общественной деятельностью. Он говорит, что если будет такой широкий резонанс общественный, то вероятен пересмотр решения и, возможно, даже вот все те разрешительные документы, которые были выданы на частное строительство на этом участке. По вашему опыту, действительно ли вот тот резонанс, который мы в последнюю неделю наблюдаем, а именно в последнюю неделю активизировалось. Сегодня вроде должны были тоже представители каких-то органов власти туда приехать. Может ли это повлиять на то, что вот этого частного строительства, этого частного дома не будет там?
Знаете, может быть, это как-то и может повлиять. Но дело в том, что тут происходит такая крупномасштабная игра российских властей. Смотрите, сначала они для того, чтобы, вот как говорил один из руководителей российского Минприроды, они говорили, что федеральную собственность, заповедники необходимо перевести, это в 2018 году, для того, чтобы увеличить их охрану, усилить их охрану, защитить их от застройки, от нецелевого использования. Ладно, перевели федеральную собственность. Кто послушал местных жителей? Да никто не послушал. Взяли и перевели. Не слушали никого. Ни ученых, ни жителей, ни отдельных граждан, ни общественной организации. Просто перевели и все. Стали ли лучше эти заповедники охраняться? Не думаю. Но зато после того, как они перешли в федеральную собственность, их тут же понижают статус, и некоторые заповедники используют в качестве военного полигона для военных учений. Это Апухский заповедник, да? Некоторые заповедники будут использовать для рекреации, что касается вот непосредственно Карадагского заповедника. Тут, во-первых, мало того, что понизился статус, тут еще и произошла такая подмена понятий. Вот раньше в первом варианте вот этого Карадагского заповедника развития, да, плана, было 20% отведено под рекреацию. Сейчас наши ученые местные, крымские, не севастопольские, крымские, говорят, ой, как хорошо, все-таки они не 20%, а все-таки они 4% под хозяйственное освоение отдали. Да, 4% под хозяйственное освоение, но 16% они все-таки оставили под рекреацию. В сумме 4 плюс 16, получается те же 20%.
Это крымский заповедник, да?
Да, это Карадагский.
Ага, Карадагский.
Да, крымский. Вот. И в сумме получается те же 20%. Что такое рекреация? Это тоже хозяйственное освоение фактически, может быть, в меньших масштабах. Более того, это хозяйственное освоение еще и с участием софинансирования, то есть государства. Мало того, что это будет хозяйственно осваивать, строить там, начиная от домиков отдыха, там троп различных, дорог и прочие инфраструктуры, так они еще и будут за это меньше платить, чем платили бы, будучи сами полными финансированными, ну, если бы они финансировали предприятие полностью. То есть тут, ну, честно говоря, это чистой воды обман. Разводилово, как говорят на родину, это такое в лотки возьмем, да, в кавычки. Но это такое манипулирование, которое позволяет контролировать, опять-таки, общественное мнение и уводить его в дебри вот этого вот юридической юриспруденции, подмены понятий, игры терминами. И в результате получится то, что там, в принципе, будут расти, скорее всего, гостиницы. И вот это вот маленькое начавшееся строительство частного дома покажется смешным и каплей в море по сравнению с тем, что там может позже развернуться.
Маргарита, я хотела бы попросить вас остаться на линии и послушать комментарии представителя директора Карадагского заповедника Вячеслава Литвина. Он в комментарии телеканалу «Вести Крым» сказал о том, что администрация заповедника уже направила запрос в природоохранную прокуратуру.
Если разрешение на строительство выдано законно, тогда мы будем поднимать вопрос по поводу вообще этого участка. Это место как раз где миграция животных, плюс там находится родник, где люди постоянно с коктебеля берут воду.
Я напомню, что с нами на прямой телефонной связи крымский эколог Маргарита Литвиненко. Маргарита, я хотела бы вас попросить, вот если вы можете немножко нашим слушателям рассказать о том, чем ценен Карадагский заповедник, в чем его особенность?
Ну, Карадагский заповедник, прежде всего, конечно, ценен это своим ландшафтом, ну, тем целебным климатом, тем целебным ландшафтом, который использовался, кстати, как раз-таки в рекреационных целях. Кроме того, в Карадагском заповеднике обитает очень большое количество различных животных и растений. Это сосудистые растения, низшие растения. И особенно ценно, ну, то, что могут больше всего люди видеть, это тереофауна, это млекопитающие. Вот, например, раньше планировалось в Карадагском заповеднике реинтегрировать туда, то есть, опять-таки, разместить, там, расселить, и чтобы они там жили, желтопузика. Это всем известно, когда видят, боятся, ой, змея, это и желтопузик, ящерица, да? К сожалению, последние вот исследования говорят, что она оттуда еще исчезла с территории Кардакса. Планируется теперь уже, если там начнется рекреационная деятельность, вряд ли желтопузик и та же самая известная ящерица, наверное, будет там себя хорошо чувствовать. Кроме того, вот те, кто интересуется животными, могут, например, с интересом узнать, что несмотря на такую вот высокую степень охраняемости, да, тем не менее, в Карадагском заповеднике, например, очень редким животным считается заяц-русак, белка, телеутка. А это такой вид, который там редко встречающийся. Не редко, он обычный вид. Он обычный вид, но не фоновый вид. Кроме того, там исчезающими видами считаются такие вот известные многим растения, как, ну, суслики, по-моему, тушканчики, хорь степной. Там, в Карадагском заповеднике, считаются исчезающими видами. А фоновые виды там остались. Это мышь лесная и домовая, по-моему, там мышь буразубка, ну, ежики, которые многие знают. А вот такие неприятные животные, как крысы, это серая и черная, по-моему, тоже. Там уже редкие животные. То есть не все животные даже сейчас там чувствуют себя хорошо. Поэтому что будет дальше, это трудно представить. Если там начнется активное освоение, даже такие вот известные животные, а между прочим, фауна Крымского полуострова, она не такая уж и богатая. Флора, да, богатая, но она не такая уж и богатая, и ее нужно сохранять.
Спасибо вам большое. Это была крымский эколог Маргарита Литвиненко. Я напомню, что говорим сегодня о строительстве на территории Карадагского заповедника. То, о чем стало известно не так давно, буквально полторы недели назад, написал активист из Коктебеля Борис Еремко о том, что вблизи родника Лягушка обнаружили вот такое частное строительство. Ограждено оно уже забором. Там якобы планируют построить частный дом. Сам собственник не комментирует эту информацию. Он в общении с телеканалом «Вести Крым» пригрозил, что он вызовет полицию, что это его частная собственность, и больше никаких комментариев он не предоставил. Небольшая ремарка по поводу того, что, о чем сказала Маргарита Литвиненко, она упомянула крымский заповедник, и вот буквально недавно на сайте российского издания «Коммерсант» 15 апреля, если быть точным, вышла статья под названием «Крымский заповедник сократился до нацпарка». Речь идет о том, что в границах от Крымского природного заповедника, за исключением орнитологического участка Лебяжьи острова, создана особо охраняемая природная территория федерального значения, национальный парк Крымский. И вот этот факт, что фактически был понижен заповедник до статуса национального парка, вызвал опасения у местных экологов. Тот же президент Крымской академии наук эколог Виктор Тарасенко рассказывал «Коммерсанту» о том, что недовольны они, что так ситуация сложилась. И вот теперь, согласно вот этому решению, заповедный статус сохранили лишь на 30% территории парка. Кроме того, как сказала уже Маргарита Литвиненко, 16% территории национального парка выделено под рекреацию. Вот последствия могут быть печальными для парка, по крайней мере, по мнению экологов. Сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим.
Факты, новости, события, мнение экспертов, журналистские расследования. Узнать больше, узнать факты ты сможешь вместе с нами. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM или 648 AM. Настрой свой приемник на правильную волну.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что отталкиваемся сегодня от информации о том, что на территории Карадагского заповедника обнаружили частное строительство. И в российской администрации Феодосии сказали вот телеканалу «Вести Крым» о том, что в администрации к этому не имеют никакого отношения, что разрешение выдала служба строительного надзора Крыма. И действительно, вот как говорит депутат Феодосийского городского совета Артем Мельниченко, по тем документам, которые он получил – действительно такое разрешение выдано, и строительство, ну, для строительства есть все необходимые документы. Но тот же Артём Мельниченко говорит о том, что те документы, которые есть у него, свидетельствуют о том, что строительство ведется на территории особо охраняемой территории. Простите за тавтологию, особо охраняемой зоны. К нам по телефону присоединяется Дмитрий Демчук, бывший лесничий Приморского лесничества. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Вот по вашему опыту, как становится возможным вот такое частное строительство в границах заповедника? Да, вот, например, в случае со строительством на территории Карадагского заповедника, говорят, в администрации Феодосии такое разрешение выдала служба строительного надзора. Вот как могли в службе строительного надзора не знать, что эта территория имеет охранный статус?
Я вам даже больше скажу. Вот хорошо, что вы мне позвонили. Как бы я являлся буквально 10 лет назад. Я был в течение 6 лет лесничим Приморского лесничества. И когда-то, там до 70-х годов, правда, я уже этот момент не застал, Карадагский заповедник был одним из отходов моего лесничества, поэтому мне ситуация как бы очень близка по тому, что там сложилось. Значит, для того, чтобы всем было понятно, как такое может сейчас произойти, я проведу параллель между тем, что было, и тем, что есть сейчас. То есть сказать, что при Украине не было коррупции, и вот эта система, которая нужно было пройти для того, чтобы изъять участок из природно-заповедного фонда или лесного фонда, она, ну, то есть, проходила таким способом, что нужно было пройти всю эту и утвердить это решение аж Верховной Радой Украины. То есть это было комплексное такое решение. И на каждом этапе, как известно, надо было платить. И поэтому при Украине такого произойти не могло. Ну, практически все территории природно-заповедного и лесного фонда оставались в тех же границах. А сейчас, то есть с приходом России, что произошло? Все полномочия переданы Совмину. То есть Совмином, решением Совмина просто, то есть можно снять заповедный статус, вот вы абсолютно правильно сказали недавно там про Крымский, переделали национальный парк, поменяли решение. Более того, смотрите, все решения, которые были по заповедному фонду в Крыму, они все были приняты при Украине. В 2015 году Совет министров Крыма все эти решения обновил. То есть оттуда убрали все ненужное, они поменяли, что хотели, там сделали с этими решениями. Они, соответственно, там очень много несоответствий есть с тем оригиналом, который был при Украине. То есть, смотрите, точно такая же ситуация, как сейчас произошла в Карадаге. Я думаю, та же ситуация идентичная прошла на Меганоме у нас. Это полуостров Меганом, это памятник природы. Исчезло после 2015 года, вот это уже в новом решении, 860 гектар охранной зоны этого особо охраняемого объекта. То есть я думаю, что даже тут, на Карадаге, точно такая же ситуация. Если видеть карту, смотреть там реестра государственного, то там видно, что участок не зашел на территорию именно самого заповедника, он зашел на территорию охранной зоны. Скорее всего, что охранная зона точно так же пропала, как и на Меганоме. Ее просто убрали. И поэтому они без всяких нареканий на закон выдали спокойное разрешение ему на строительство. Более того, смотрите, человек из Керчи, фамилия Абибулаев, если я так не ошибаюсь, там хозяин его. Ну, то есть вы понимаете, к чему это все. То есть явно, что лицо подставное. У человека, простого крымчанина, нет таких денег, чтобы получить участок при той коррупции, что сейчас происходит в Крыму. И тем более построиться на нем, еще и в заповедном фонде, это вообще нереально. Это подставное лицо, поэтому он не хочет мне, естественно, не давать никакие комментарии.
Дмитрий, а вот более у меня, того, кстати, у меня к вам вопрос. Вот та ситуация, о которой вы говорите, что, возможно, так сложилось, да, что после пересмотра вот этих статусов, документов, часть территории утратила свой охраняемый статус, это намеренно было сделано или это результат какой-то халатности чиновников?
Нет, конечно же, вы понимаете, что это намеренно. Именно вот, период украинский, опять же, возьмем. Практически все земли, которые входили в состав городских там или поселковых советов, они все были розданы. При приходе то есть, России в Крым, то есть, соответственно, потребовалось, возникла потребность в земле. А где ее брать? Все земли, это вот они принадлежат, эти все, они, которые не вошли в состав городов и сел, это все земли, переданные Совмину. То есть единолично господин Аксенов и его родственники на местах распределяются этой землей. Но что я хочу сказать? Конечно же, он не может все эти решения передачи этой земли, они запросы, они идут оттуда, с материка, то есть все те, он же просто их выполняет, понимаете, то есть передает эти вот эти земли. И он единолично ими распоряжается. Вы же видите, что творится вообще. То есть, во-первых, Бакальская коса, вы же знаете, что вообще исчез из-за добычи
песка. Да, мы рассказывали об этом в нашем эфире.
Песка исчезла. Да, вы представляете, вот 860 гектар на Меганоме исчезло, то есть охраняют. Там же на этой земле уже в кадастре занесены участки, представляете, они уже в кадастре зарегистрированы на этой охранной территории. Более того, что заповедный фонд, ну вот я говорю, что я как просто скажу от себя, что как крымчанин, я вот выхожу в море, и вот у нас Карулаба, тоже заповедник. Там прям в самом заповеднике, в можжевельнике стоят палатки, там вот летом я ходил, понимаете, то есть, ну, беспредел.
У меня один из вопросов, у меня, Дмитрий, один из вопросов к вам был как раз по поводу того, вот означает ли понижение статуса, да, каких-то объектов природно-заповедного фонда, то, что им теперь что-то угрожает. Но исходя из того, что вы сказали, я так понимаю, что да, угрожает.
Естественно, да, что как бы понижается статус. И вот даже мне бывшие сотрудники Ялтинского горно-лесного заповедника, мы общаемся с ними, они говорят, что там тоже беспредел творится, там идет строительство этих дач, спиливается сосна, можжевельник сносится, все это расширяется как бы. Ну, то есть, скорее всего, что и там границы изменены уже просто, и никто не знает об этом.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Дмитрий Демчук, бывший лесничий Приморского лесничества. Я напомню, что мы сегодня в нашем эфире «Радио Крым Реалии» отталкивались от информации, которая появилась сначала на страничке в Фейсбуке у активиста из Коктебеля Бориса Еремко. Он написал о том, что в месте, куда местные жители часто приходят возле, там, вблизи Карадагского заповедника, и даже, как оказалось, на территории Карадагского заповедника, есть родник с питьевой водой, и вот то место, куда приходят часто местные жители за питьевой водой, там обнаружили частное строительство, и вот мы не можем, конечно, вот в отличие от Дмитрия Демчука, подтвердить информацию по поводу того, как зовут собственника этого земельного участка, потому что этой информации в открытом доступе нет, но я уже обращалась в начале нашей программы к этому человеку, если вы услышите наш эфир и захотите как-то прокомментировать ситуацию, то мы готовы вашу позицию обнародовать в материале, который выйдет по итогам эфира. Контакты редакции «Радио Крым Реалии» «Крым Реалии» есть на сайте, поэтому заходите, вы можете там нам написать. Также, ну, вот стоит обратить внимание на то, что была реакция на эту ситуацию со стороны подконтрольной России администрации Феодосии. Глава администрации сказал, что сейчас строительство там приостановлено, но по тем документам, потом, по той информации, которая им известна, все документы у этого частного лица есть на руках, и они все подтверждают возможность такое строительство проводить. В то же время, по словам Бавтуненко, строительство приостановлено до выяснения обстоятельств, и вот будем смотреть, как будет развиваться ситуация. В самом Карадагском заповеднике сказали о том, что если все документы, по которым ведется строительство, выданы были корректны, то будут обращаться в природоохранную прокуратуру с просьбой пересмотреть статус этого участка, потому что, по словам представителя этого заповедника, территория очень важна для миграции животных. Поэтому если там будет вот частный дом стоять, то это будет представлять определенную опасность для фауны этого Карадагского заповедника. Тут еще стоит добавить, что вот по мнению Дмитрия Дмичука, бывшего лесничего Приморского лесничества, он считает, что в тех условиях, которые сложились сейчас для получения возможности на такое строительство, очень маловероятно, что речь идет о каком-то частном лице из Керчи по тем документам, которые есть в открытом доступе, что человек просто вот получил, купил участок и получил возможность строить на территории, на охранной территории, он считает, даже вот сказал Дмитрий Демчук, что такое может быть подставное лицо для того, чтобы там вести строительство. Эта информация нам неизвестна, мы ее будем проверять, будем смотреть за развитием ситуации, потому что по нашим данным и на прошлой неделе, и на этой неделе представители уполномоченных органов должны приезжать туда на место, разбираться и выяснять, как все будет дальше. Но говорят, что разрешение службы строительного надзора Крыма у этого собственника участка есть. Что еще можно добавить? Вот то, о чем я упоминала, что был пересмотрен статус Крымского заповедника. Это уже немного другой заповедник, но, тем не менее, этой темы мы немного сегодня коснулись. Действительно, вышла такая статья на сайте российской газеты «Коммерсант», где упомянули о том, что, несмотря на обращение крымских экологов по поводу того, что статус заповедника не стоит пересматривать, по крайней мере, в том масштабе, в котором он в результате был пересмотрен, теперь получается, что статус понижен, и это уже не заповедник, национальный парк, недовольны крымские экологи. Тот же президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко сказал «Коммерсанту», что широкого общественного обсуждения проекта реорганизации заповедника в национальный парк не было. И, по его словам, не советовались при принятии такого решения и с большинством местных экспертов. Вот такие новости. Будем следить за ситуацией и будем вам рассказывать о том, как ситуация развивается. Оставайтесь с радио «Крым Реалии», заходите на сайт «Крым Реалии». Для вас в прямом эфире работала Елена Римовская и наша команда «Крым Реалии». Хорошего вам дня!